Итак, мы сейчас начнем семинар, наш ночной семинар «В чем скрыта тайна?». Поднимите, пожалуйста, руки, кто первый раз вот у нас на программе. Поднимите повыше руки. Да, каждый раз достаточно много. Давайте, дорогие преданные, очень громко, громким хорибол, дорогим преданным дадим все свои благословения. Вот, и сегодня мы поговорим. Сегодня мы поговорим о смерти. А что-то смешного? Похоже, преданные не боятся смерти. Преданные не боятся смерти, на самом деле. Искренне верующий человек не боится смерти. Скажите мне, а чего он боится? Майи, материальной энергии. Еще чего боится?
Карма.
Чего?
Карма
боится. Честно говоря, и хорошие тоже особо не нужна, и хорошие тоже не нужна. А вообще преданный боится нового рождения. Для него смерть — это не такая мука. Вот новое рождение, многие боятся нового рождения. И как только наступил этот момент, новое рождение. Вообще, как вот происходит рождение? Хотя по астрологии считается, что рождение наступает тогда, когда ребенок выходит из утробы матери. Но в действительности момент рождения считается, с другой стороны, момент рождения считается моментом зачатия. Есть вот такое мнение и есть вот такое мнение. И с одной стороны тоже вроде бы верно, и с другой стороны тоже вроде бы верно. Итак, в момент смерти, когда душа это маленькая искра, духовная энергия, говорится, что душа размером с атом, если взять кончик волоса, разделить его на 100 частей, потом одну сотую часть взять вот этого сечения, еще раз на 100 частей поделить, то получится размер души очень маленькая. Или 1/10000. Это 1 микрон, нужно разделить еще на 10 тысяч частей, очень маленькая. Говорится, что примерно размер атома. Но душу также покрывают тонкие тела, которые перемещаются из одного тела в другое тело. И это прежде всего тонкое тело, которое называется аханкара на санскрите, или переводится как эго. Эго. То есть это тело заставляет нас отождествлять с нашим телом. То есть мы не понимаем, что мы не есть это тело, что мы душа. Вот мы думаем, вот моя рука, вот моя голова. Вот у многих людей спрашивают, где душа находится? Он говорит, здесь находится. Почему? Потому что думаем здесь, мы думаем головой. Если индусам, например, сказать, что мы думаем головой, они поднимут нас на смех. Мы думаем сердцем. Вот в сердце находится душа и центр ума, центр разума и центр эго. И следующее тело – это разум, тонкое тело – разум. И более грубое тело – это тело ума. И вот многие задают вопрос, как же отличить ум от разума. Так, например, мы занимаемся медитацией, мы можем повторять мантру, а можем заниматься какой-то безмолвной медитацией, направив свои мысли в каком-то направлении. И вдруг мы начинаем замечать, что помимо нашей воли что-то внутри происходит, какой-то внутренний голос существует. Какие-то вспоминания. Мы не хотим вспоминать, мы хотим сосредоточиться на объекте. Например, взять, нарисовать на санскрите ОМ. Многие медитируют на ОМ. И во время медитации никаких мыслей не должно быть. Тогда это не медитация. Какая-то мысль – это нарушение медитации. И поэтому мы настраиваемся. Многие делают пранаяму, чтобы вот таким образом медитировать. Или медитировать на какие-то внутренние точки, вот на эту чакру, можно медитировать на сердечную чакру и так далее. В зависимости от того, какой результат мы хотим получить. Но мы замечаем, что ум забрасывает нас какими-то воспоминаниями, подкидывает нам какие-то мысли. И вдруг мы начинаем понимать, как будто какое-то постороннее живое существо, совершенно постороннее. вне зависимости от нас оно действует. И это говорит о том, что ум не находится под контролем. Когда ум находится под контролем, ему сразу говорит, все, он молчит. Он молчит в спокойном состоянии. Он привлекается объектом медитации, и ничего его не интересует. И также есть разум. Мы говорили о том, чем же отличается разум от ума. И давайте немножечко проанализируем, какой внутренний голос мы можем слышать внутри нашего сердца. Есть внутренний голос, который нам говорит, когда мы заходим в какой-то супермаркет. О, смотри, какая штука. Можно ее потихоньку взять. На ней, конечно, есть защита, но мы можем эту коробочку вскрыть, содержимое высыпать, положить в карман и коробочку аккуратненько положить на место. И кто это говорит? Или что это говорит? Это ум. Но тут же появляется другой голос, который говорит, это безнравственно, это нельзя. А в конце концов, если ты это не понимаешь, то камера может... Везде камеры стоят, тебе могут увидеть, будут большие неприятности. Это что за голос? Это разум. Это разум. Итак, мы видим, чем отличается ум от разума. Ум постоянно твердит «хочу, хочу, хочу, это не хочу, и это тоже не хочу, а вот это хочу». А разум говорит, что надо или не надо. Вот это надо, вот это надо, а вот это не надо. И таким образом мы видим, что внутри нас может быть два голоса. Один голос говорит «хочу, не хочу», другой «надо, не надо». Это ум, ум и разум. И в действительности между ними постоянно идет борьба. Если мы читаем духовную литературу, вот, например, книги, которые мы распространяем, которые мы читаем, вот книги Шрилы Прабхупады, то автоматически наш разум становится сильным. Если мы повторяем внимательно мантру утром, повторяем на четках, и этим самым, стараясь внимательно повторять, мы усиливаем наш разум, и происходит некоторая борьба между умом и между разумом. Если мы занимаемся правильно духовной практикой, то в конце концов разум побеждает и забивает ум, и ум нам не мешает, он его держит. Никуда не отпускает. На первом этапе бхакти-йоги этот момент очень важный, необходимо его достичь этого момента. И вот то же самое происходит в момент смерти, происходит борьба между умом и разумом. И если человек не занимается духовной практикой, он не может взять ум под контроль. И тогда ум одерживает победу над разумом. И тогда человек думает, о чем попало. И в Бхагавад-гите говорится, о чем человек думает в момент смерти, такого состояния он и достигает. Если ум не под контролем, загрязненный ум, он начинает думать о всякой ерунде, о всякой грязи. Так, например, если в момент смерти мы подумаем о нашей любимой кошке или о нашей любимой собаке, на кого же она останется, очень большая вероятность, что мы получаем тело вот этого животного. Если мы подумаем, опять по кухне тараканы бегают, очень большая вероятность, что тело таракана можно получить. И так далее. Тело животного. Если человек совершает страшные грехи, разные грехи, то тогда он думает об этих грехах, и он может улететь на адскую планету. Итак, состояние сознания в момент смерти определяет следующее тело. Так, например, тело ума – это тонкое тело, которое находится внутри, и оно может меняться. Так, например, если мы начинаем с помощью ума думать, что мы очень большие, великие, то тот, кто обладает духовным видением, он видит, что это тело начинает расширяться, он становится большим, увеличиваться начинает. И точно так же, если мы думаем о каком-то животном в момент смерти, то вот это тело ума, которое имеет, в принципе, форму человека имеет, оно вдруг начинает обретать форму собаки. И вот в таком состоянии она может войти в тело мужчины, который собирается сделать зачатие. И вот эта душа входит в тело мужчины, входит в семя, происходит соитие или зачатие. И душа вместе с семенем попадает в яйцеклетку, и вот оно, живое существо. Все. Это живое существо. В этот момент, в принципе, можно по первой теории считать моментом рождения. И все же веды говорят, что момент рождения – это именно момент, когда человек выходит из утробы матери. Интересный момент. Почему? Потому что, находясь в утробе матери, он все же помнит свою прошлую жизнь и отождествляет себя с прошлым телом. Ему, конечно, очень несладко там, представьте, вот в таком вот состоянии. Причем примерно до 6-7 месяцев живое существо находится в состоянии беспамятства. То есть оно ничего не помнит, ничего не понимает, в состоянии как бы глубокого сна, можно это назвать. Потом в 7 месяцев оно просыпается и вдруг ощущает, что у него есть уже руки, у него есть ноги, ногти есть, волосы появляются, гениталии есть, рот, язык, глаза, все чувства развиты. И в этот момент он понимает, в каком ужасном состоянии он находится. И вы, наверное, замечали, да, что время действует по-разному. Если мы выполняем какую-то неприятную и нудную работу, то время тянется, очень долго тянется, и думаешь, ну когда же это закончится? Я помню, когда мы учились в школе, мы все думали, ну когда же выходные, когда же вот суббота настанет, когда воскресенье, конец придет. Неприятная работа, учиться никто. Кто-нибудь любил в школе учиться, да? Несколько великих душ любили учиться. Но когда мы занимаемся приятным делом, или приятно проводим время, или отдыхаем, оно быстро проходит, очень быстро. И точно так же адские условия очень долги, идут очень долго, очень продолжительное время. И райские моменты, они просто пролетают. И точно так же, когда живое существо находится в утробе матери, вот эти вот 2 месяца до рождения кажутся как 20 лет. Очень долго, очень мучительно. И в то же время живое существо, оно помнит о своей прошлой жизни. И в это время добрая мамаша, она берет соленый огурец, очень соленый огурец, ей хочется солененько, она его ест. И вот эта соль, она проходит через пищевод матери, и затем через этот же пищевод входит в тело ребенка, потому что они связаны, это называется пуповиной, да, то есть кишечник связан. То есть мать переваривает до определенного момента эту пищу, затем он поступает. И эта же соль, эта кислота, эта соль поступает в тело ребенка, он начинает корчиться от боли, ему очень больно. И иногда он начинает дергать ножками, ручками, бить. «Что вы со мной делаете?» У него сознание взрослого человека. И он просто говорит: «Идиотка, что ты делаешь? Ты соображаешь вообще?» А она гладит, говорит: «Ой, играется». Глупая мамаша. Потом он теряет сознание от боли. Она: «Ой, наигрался, успокоился». То есть это незнание элементарных постулатов вед. И иногда мамаша закурит, иногда выпьет, а ребенок испытывает адские муки. И ребенок в утробе, он настолько чувствителен, что, например, если кто-то повысил на мать голос, и становится неприятно, ему тоже становится не то что неприятно, ему становится больно. Если мать испытывает гнев, с кем-то ругается, это переходит в его сознание, он тоже те же самые эмоции испытывает, но более и более остро. И поэтому в ведические времена женщину, она находилась в отдельном помещении, вокруг нее находились сиделки, подруги, родственники, и они оберегали ее и этот плод от всего неблагоприятного. Мать не делала резких движений, ела специальную пищу, чтобы она была питательной для ребенка, и чтобы ребенок себя очень хорошо чувствовал. Вот и поэтому в ведические времена дети, которые находились в утробе, они не испытывали таких мук, которые испытывают сейчас. И тем более, когда женщина собирается делать аборт, вводят специальные инструменты, вот эти вакуумные и так далее, или не вакуумные. В этот момент срабатывает сверхдуша, потому что сверхдуша — это частица Бога, которая находится в сердце каждого живого существа, и в сердце ребенка она тоже находится, она предупреждает его об опасности. И есть даже такие съемки, когда вот этот аппарат вводят, приближают к ребенку, он начинает защищаться, он в панике. Они это чувствуют все. Они, может быть, не понимают, что это такое, но они чувствуют страх, они чувствуют опасность. И поэтому все виды аборта – это страшные-страшные вещи. Так однажды Шрила Прабхупаде сказали: «Шрила Прабхупада, наши книги мы иногда находим в мусорных ящиках, люди их выкидывают». И он сказал: «Что вы хотите? Они собственных детей выкидывают, а вы книги». То есть эта цивилизация, она очень деградирована, и поэтому вот эти вещи, как мясоедение, убийство животных, прямое, косвенное, начиная от самого верха, правительство, которое подписывает законы о создании боен, об убийстве животных, потом сами забойщики, потом продавцы мяса, затем те, кто покупает это мясо, те, кто готовит, те, кто едят, являются просто преступниками. И поэтому законы кармы их накрывают индивидуально. Идет наказание, человек очень страдает от этого. И также, так как таких людей очень много, идет коллективная карма. И коллективная карма действует таким образом, что появляются холодные, горячие войны, эпидемии, циклоны, морозы, ураганы и так далее. Люди страдают, они не понимают, что происходит. Это происходит из-за того, что мы просто убиваем живых существ. Говорится, что человек — хозяин или повелитель природы. Но что значит хозяин или повелитель природы? Это значит, что повелевать — это не убивать, а повелевать — это заботиться. Это, как знаете, как царь. Настоящий царь или император, он не издевается над своими гражданами, он заботится о них. Он их любит, и они его тоже любят. И тогда наступает гармония. И то же самое, каждое живое имеет право на еду, имеет право на совокупление, на питье, на секс и так далее, на жизнь, в конце концов. Любое. Человек тоже имеет право, муравей имеет право. И это право ему дал Господь, точно так же, как нам дал вот эту жизнь Господь. Точно так же и вот этим живым существам тоже дает право Господь. Какое право мы имеем их убивать? Не мы им дали эту жизнь, это не наше дело убивать их. Но мы убиваем, таким образом зарабатываем угра. Угра — это ужасное, или угра похоже на слово угроза, угрожающее на санскрите. Такую страшную карму, и начинаем расплачиваться. То есть, когда человек совершает какой-то грех, то в его сердце созревает вот это семя, появляется вот это семя, кармическое семя появляется. И это семя начинает развиваться. Появляется росток, оно растет. И вот этот рост, вот этого семени, означает, что он приближается к расплате. И в какой-то момент приходит расплата. Другой вид кармы таков, что попадает семя, оно растет очень медленно. И эта расплата приходит в следующей жизни, не в этой жизни. И человек не понимает. Вот сегодня пришел один человек, и он вообще не понимает, почему такие беды, почему такие напасти. Его постоянно кто-то преследует, хочет убить. И здесь все очень просто, все понятно, что просто в прошлой жизни он тоже кого-то хотел убить. Он тоже над кем-то издевался, и поэтому в этой жизни все это возвращается. И разумный человек, он понимает, что от кармы может избавить только Господь. Сами мы не можем избавиться от кармы. Даже когда мы совершаем какие-то благочестивые поступки, нам приходят благочестивые плоды, но они не зачеркивают кармы. То есть жизнь становится интересной. то черная полоса, то светлая полоса. То есть человек и грехи совершает, и благочестивые поступки совершает. Поэтому все вот таким вот образом меняется, и он не понимает. Потом он привыкает, он говорит, ну если горя не будет, как же мы можем почувствовать счастье? Но в то же время он избегает горя, он стремится избежать его. И в то же время ищет счастье. И вот таким вот образом вот это живое существо переходит в другое тело. Момент смерти тоже интересный такой момент. Говорится, что когда человек умирает не сразу, не резко, он постепенно умирает. Хотя врачи фиксируют остановку сердца и говорят, вот момент смерти. Но он умирает на самом деле постепенно. Так первыми умирают чувства. Есть у нас чувства зрения, обоняния, осязания, вкуса, да, что еще? Запах, обоняние говорил.
Слух,
да, слух. Вот есть более грубые чувства, есть более тонкие чувства. Более грубые чувства, самое грубое чувство это ощущение вкуса. Ощущение запаха. Такое считается грубое. Более тонкое – это ощущение вкуса. Еще более тонкое ощущение – это касание. Еще более… Прошу прощения, перед касанием – это форма, это видение. Потом идет касание, и потом слух. Слух самый тонкий. И один человек… решил повторить опыт Иисуса Христа, решил пропаститься 40 дней. И вот он постился очень много дней на сухую, потом начал пить воду. И в какой-то момент он заметил, что он перестает ощущать запахи. То есть первое чувство запаха начинает умирать. Затем, еще через день, он вдруг почувствовал, что язык совершенно безвкусный, не чувствует. Вот слюна, она соленая, и мы как-то вот чувствуем такой какой-то знакомый, вот этот вкус слюны, все-таки мы его чувствуем. Тут никаких ощущений во рту нет, совершенно ничего не чувствуешь. Как будто бугорки, которые находятся на языке, умирают. То есть умирают следующие чувства, чувство вкуса. Затем вдруг стало пропадать зрение. После этого он уже не чувствовал пальцы. Вот берет, касается какого-то предмета, и не чувствует, что он касается этого предмета. Иногда бывает, когда руку сводит судорога, мы тоже не чувствуем. Такое вот состояние бывает. Вот примерно такое состояние. И врачи говорят, судороги наступают. Вот он как раз в этот момент не чувствует касания. И последним уходит слух. Уходит слух, и потом наступает удушье, резко поднимается температура, и резко наступает холод. И в этот момент, когда он уже ничего не видит, ничего не слышит, ничего не ощущает, его покрывает полная тьма. Наступает удушье, слизь начинает выходить. Некоторые люди, которые боятся смерти, этот страх настолько силен, что они спускают мочу и кал. Я знал одного человека, который работал на скорой помощи. И он подтвердил, очень часто такое бывает, когда человек умирает, смотришь, у него кал, испражнения. Бывают такие случаи. Моча идет. Это страх. Страх смерти. Вот эта темнота, непонятное состояние, что это такое. И ум в этот момент, у него проносится вся жизнь, как вы это знаете, как пленка, как кинопленка проносится, очень быстро. Он вспоминает самые такие главные и ключевые моменты своей жизни. И если этот человек греховный, то естественным образом он вспоминает вот эти вот моменты, связанные с грехом. И именно вот эти вот мысли, они определяют его следующее рождение. Определяют его следующее тело. Если, например, человек живет как животное, он, естественно, обретает тело животное. Например, человек, который любит мясо, естественным образом может получить тело тигра. Так, например, мелкие воры получают тела мелких воров, мышей или тараканов. Это мелкие воры. Вор покрупнее уже крыса. Но они более такие разумные, чем мыши, крысы. А такие матерые волки, они получают тела матерых волков. Воры в законе там и так далее. Но также человек, который любит спать, Он может получить тело медведя или тело кота, например, может получить. А, рассмотрим человеческие формы. Так, например, многие спрашивают, вот мы называли один вопрос, почему я для него все, а он уходит другой? Или я для нее все, а она уходит другому? Очень часто. Банальная ситуация, но на каждом шагу происходит. Представьте, в прошлой жизни два человека, или, например, ребенок. Ребенок вдруг родился и умирает, и все скорбят. И в прошлой жизни происходят очень интересные вещи, прям детектив. Два человека враждуют всю жизнь. И появляется привязанность, они привязываются друг к другу, но не со знаком плюс, не положительная привязанность, а отрицательная привязанность. И эта привязанность гложет человека всю жизнь. И в момент смерти он думает о своем враге. И вот они в какой-то момент рождаются, у одного мужское тело, у другого женское тело. И так как они привязаны друг к другу, они попадают в одну семью. И так как они были врагами, они начинают враждовать, как муж и жена. Вы знаете, привязанные, не развестись, ничего. И там дело до кулаков доходит, до чего только не доходит дело. Утюгами кидаются, кипятком. И не понимают, почему это происходит. Просто таковы законы кармы. Вы думаете друг о друга, а друг о друге. Все, в следующей жизни вы будете близко. Или так, например, один человек занимает у другого человека какую-то сумму денег и не отдает ее. По законам кармы в следующей жизни они должны рассчитаться. Как они рассчитываются? Один у другого рождается сыном. И сын у него тянет деньги, и тянет, и думает, ну когда же это закончится? Когда закончится? Когда долг вернешь, тогда и закончится. Вот и в какой-то момент этот долг заканчивается, и сын женится, уезжает куда-то, и все. Вот такие вот интересные вещи. Один гипнотизер проводил интересные эксперименты. Если человека погрузить в глубокий гипноз и задавать ему вопрос, он начинает вспоминать разные этапы своей вот этой жизни. Вспоминает. И, наконец, он даже начинает вспоминать моменты, которые были тогда, когда ему было 3, 2, 1 год. Нам сложно вспомнить, что с нами было, когда нам было 2, 1 год. Мы уже не помним ничего. Но в состоянии гипноза он вспоминает. Потому что глубинная память существует. Он вспоминает очень интересные события разные, и потом его погружают дальше. Он начинает вспоминать момент рождения, как ему больно, когда он выходит из утробы матери. Почему выход из утробы матери – это момент рождения? Потому что в этот момент он получает шок, болевой шок. И он забывает именно в этот момент свою прошлую жизнь. И начинается как бы новая жизнь. И поэтому вот считается, что вот этот момент… И в этот момент, когда меняется сознание, таким образом происходит амнезия или забвение прошлой жизни, и перед ним открывается новая реальность, в этот момент звезды каким-то образом воздействуют, каждая звезда излучает определенную энергию, и таким образом будет соткана новая карма, новая жизнь. Вот таким вот образом это все происходит. И наступает новый этап, момент рождения, первая минута жизни. Это первая минута на пути к смерти. Первый день – это путь к смерти. Первый шаг ребенка – первый шаг к смерти. То есть он начинает путь к смерти. То есть с одной стороны начало, с другой стороны конец. И от начала мы движемся к концу, от рождения мы движемся к смерти. С самого начала. Вот таков вопрос потом. И таким образом происходит движение. И так очень-очень много жизней. Мы говорили о том, как вообще происходит в момент смерти, как душа выходит. Но я хотел бы кое-что добавить. Когда наступает тьма, чувства отключены, вдруг живое существо видит, что вдали появляется свет. И живое существо понимает, что этот свет – это выход какой-то. Это точно так же, как мы идем в темной пещере, ищем выход, и вдруг видим полосочку света. буквально лучик света, и у нас появляется надежда, вот он выход. И точно так же душа, она стремится к этому свету. И она идет через какой-то канал. И те, кто проходили опыт клинической смерти и возвращались к жизни, они рассказывают, что через какой-то канал, одни говорят через темно-синий канал, другие через фиолетовый, третьи говорят розовый канал, светящийся канал и так далее. Это есть определенные каналы в теле, которые называются надия. Говорится, что их 108, этих каналов. И они выходят из разных частей тела. Через ноги, через гениталии, через живот, через грудь, плечи, шея, голова. Вот эта вот чакра тоже есть канал, который выходит через эту чакру. И если живое существо идет через канал, который ниже пояса, он идет либо на адскую планету, либо в тело животного, то есть в низшей форме идет. Если эти каналы находятся вот на этом уровне, то значит он получает какую-то человеческую форму, человеческое тело. Хорошее, плохое. Он может родиться в интеллигентной семье, где у всех высшее образование, вот ребенка с детства чему-то обучают и так далее. А может родиться, где мать проститутка, отец наркоман. Это разные формы человеческой формы. Есть адская форма человеческой формы, есть средняя, есть высшая, райская. Когда он рождается где-нибудь в хорошей стране, например, в Англии, в семье королевы Елизаветы. Однажды Шрила Прабхупада сказал, на самом деле королева Елизавета – это очень благочестивое живое существо. Смотрите, у нее есть красота, у нее есть прекрасное образование, она очень богата, у нее есть знатное происхождение, да? Что у нее еще есть? Ну, вообще, все нормально. Все хорошо. Так жить можно. Вот. Это считается такое благочестивое рождение хорошее. Человек рождается в обычной семье. У них в доме не Мерседес, а старенькая семерочка. Дача на курьих ножках. Ну, какое-то состояние есть, ну, нехти. И квартира двухкомнатная. Вот это уже какое-то среднее состояние. Вот и рождается в каких-то жалких условиях, в бедноте, в нищете. Как я говорил, мать проститутка, отец наркоман, никто его не любит, никому не нужен. Когда ребенок находится в утробе, и он не чувствует любви, он очень сильно страдает. Когда он родился, он тоже не чувствует любви, он тоже очень сильно страдает. Когда мать его с любовью берет на руки, он счастлив. Когда она его кладет куда-то, вот это вот чувство счастья, оно начинает пропадать. Вот и зачастую мать везет его на коляске, но он плачет, просится, но потом успокаивается. И говорится, что ученые недавно выяснили такую вещь, что дети, которых возят на коляске, которых не держат на руках, не прижимают груди, они становятся имперсоналистами, им вообще наплевать на родителей. Просто вообще наплевать, что они говорят, что они хотят, вообще полностью наплевать. Поэтому это связь с сердцем. Связь с любовью, любовь, связь с сердцем. Люди сейчас не знают этого, и поэтому покупают красивые, модные коляски. И эти коляски производят таких моральных уродов. Такова нынешняя цивилизация. И естественным образом мы можем задать вопрос, как же избежать всего этого страшного рождения. Ну ладно, родились мы с определенной кармой, но как же все-таки, может быть, в следующей жизни, может, что-нибудь получше. Может быть, хотя бы не королевой Елизаветы, но хотя бы близким знакомым королевы Елизаветы, наконец, как же все это сделать. Для этого даются веды, и веды говорится, что для этого нужно делать, что нужно, кому нужно поклоняться, чтобы родиться в хорошей семье, кому нужно поклоняться, чтобы у тебя муж был хороший или жена была хорошая, кому нужно поклоняться, чтобы стать президентом страны или царем. Есть все предписания. Кому нужно поклоняться, чтобы было огромное богатство, Кому нужно поклоняться, чтобы человек был прославлен на весь мир? Он может быть не богат, например, не очень богат, но он прославлен на весь мир. Все его знают, по телевизору показывают. И так далее, и так далее, и так далее. Также есть предписание, что нужно сделать, чтобы отправиться выше этой земли. Даже жителям других планет положение королевы Елизаветы кажется просто смешным, очень жалким. Как, например, мы смотрим, из яйца вылез маленький муравей. Жалкое состояние. Маленький муравей, жалкое живое существо. И точно так же небожительным они смотрят на нас, даже если мы рождаемся в очень удачной семье, если у нас все-все, и красота есть, и образование, и положение, и богатство, и все. Это кажется очень жалким. То есть на самом деле в этом мире все относительно. Если здесь мы считаем себя очень таким образованным, продвинутым, считаем себя очень умным, удачливым, богатым и так далее. И так все это устроено в материальном мире. Даже если мы попадаем на высшие планеты, на райские, есть определенные ритуалы, с помощью которых можно попасть вот на эти высшие планеты. И жить на этих планетах не так, как здесь мы живем, 100 лет или 120. Из них 60 лет вроде ничего живем, и 60 лет болезни, старость, ничего хорошего. Полжизни вроде бы можно жить, и полжизни уже все, под закат идет. То там они живут, десятки, сотни, миллионы лет живут и наслаждаются. Там нет страданий вообще. Говорится, что на райских планетах страдания — это когда облака появляются, несколько облачков появляются и закрывают солнце. Вот страдания. Или их начинают беспокоить другие формы полубогов, которых называют демоны. Они воевать начинают. Это происходит нечасто, раз в несколько десятков или тысяч, сотен тысяч лет, но происходит. И затем в какой-то момент эта благочестивая карма заканчивается, потом вынуждены лететь обратно на планету Земля и рождаться в семье обычного инженера. Детский сад, школа, двойки, ремень. Ничего хорошего. Очередь, чтобы пойти на экзамен. Разные благословения, типа ни пуха, ни пера. Совершенно идиотское благословение. Не работает, поверьте, не работает. Опять все начинается, он снова начинается. И поэтому веды говорят, тот, кто разумный, он больше не хочет рождаться и умирать. Он не хочет ему не хочется рождаться и умирать. И он выбирает путь освобождения. Или называется кайвалья, или мукти называется. Освобождение от этих страданий, освобождение от этого бренного тела, от этих чувств, освобождение от этого материального ума, от материального разума, освобождение и в духовном мире. Поэтому даются разные практики. Практика медитации, практика йоги, практика повторения мантр. И причем повторение мантр, оно тоже нас приводит к разным результатам. Мы можем попасть в одну область духовного мира, можем попасть в более высокую область духовного мира и высшую область духовного мира. Поэтому даются разные мантры в зависимости от желаний человека. Поначалу человек, может быть, не делает выбор, он начинает изучать. Он ходит, слушает лекции, он начинает читать книги, он разбирается. Но в конце концов он делает свой выбор. Он делает выбор, выбирает какую-то практику. А если он достаточно искренний, и у него есть истинный духовный учитель, очень важный момент, чтобы был духовный учитель, потому что самому очень тяжело. Это все равно, что, знаете, мальчик пришел в первый класс, ему дают букварь, математику, на, изучай. Год пройдет, мы проверим. Ничего не получится. Он элементарных вещей не знает. Как читать, как писать, не знает. Он даже не знает, как к единице прибавить единицу, что получится. Не знает элементарных вещей. И точно так же, когда мы вступаем в духовную жизнь, Вот приходят новые люди и задают вопросы, и мы видим, что они не знают самых-самых элементарных вещей, самых наипростейших вещей, с чего мы начинаем. И поэтому это очень важно иметь духовного учителя или иметь старшего, который может вот эти вещи очень доступно, очень легко объяснить. И процесс передачи знания, он происходит не только на уровне информации. Из сердца информация, это называется гьяна или просто знание. Но также исходит другой вид знания или другой вид энергии, это вигьяна. И вигьяна – это реализованное знание или духовный глубокий опыт. Одно дело, например, мы теоретически знаем, что когда коснешься огня, можно обжечься, появляется волдырь и так далее. Но опыта нет, и поэтому интересно, все-таки как вот это работает? Как все-таки обжигает? Больно это или не больно, и поэтому хочется коснуться. Но когда мы коснулись, когда получили ожог, все, на всю жизнь, все понятно, все ясно. И можем человеку с верой рассказать об этом. И точно так же духовный учитель, он прошел этот путь, прошел все стадии йоги, изучил эту науку, и он может объяснить на примере собственного опыта. И становится очень понятно и ясно. И когда реализованное знание исходит из сердца, оно входит в другое сердце. И приходит не поверхностное понимание, а приходит глубокое понимание. И это понимание дает веру. И эта вера дает нам силу, дает нам энтузиазм идти духовным путем, следовать духовной практикой. И таков путь от рождения, либо к смерти, к новому рождению, либо освобождение от этих тел, освобождение от материальных отождествлений и, в конце концов, возвращение в изначальную обитель, в духовный мир. Может быть, у кого-то какие-то вопросы появились? Да.
Вот смотрите, семечка Туси. С каких пор можно считать, что она удивилась? Ну, то, что, вот смотрите, вот, когда уже дают семечко, или когда она только прорастает уже?
А, это точно так же есть такое сравнение, как... Когда человек встречается с преданным, начинает общаться, получает знания, у него в сердце появляется семя бхакти, или семя преданности, или семя любви к Богу. Но оно не раскрыто. Оно в дремлющем состоянии. И для этого нужно раскрыть ее. Раскрыть чтение мантр, то есть поливать это семя нужно. И точно так же семя туласи, оно не проявлено. Вот это могущество туласи, оно не проявлено. Оно есть, но оно вот внутри находится, в семечке. Но когда мы это семечко садим, начинаем поливать его, затем появляются листочки, первые всходы, и вот все, туласи уже. Я помню, у меня тоже с туласи была интересная история. Я знал, что туласи – это дерево желания, оно исполняет желания, оно помогает, это очень возвышенная личность. Может много быть деревьев туласи, но сама личность туласи проявляет себя во всех этих деревьях, и они самостоятельно могут помогать на пути преданности. Я помню, мне кто-то сказал, что даже засохшая веточка от этого дерева, она не отлична, даже она проявляет могущество туласи. Говорится, что человек, если даже самый греховный человек умер, и его понесли в крематорий, достаточно просто вот бросить вот эту веточку туласи, этот камень, ну или положить вместе с ним, чтобы он сгорел вместе с этой веточкой. Говорится, что этот человек отправляется в духовный мир, на Вайкунтхе отправляется. Такое могущество туласи.
Куда отправляется?
На Вайкунтхе. На планету Вайкунтхе.
Да.
Да. Вот положить в рот листик туласи, тоже человек может, минимум, самый такой неудачливый человек попался, негодяй, неудачливый, на райскую планету хоть попадет, тоже неплохо.
Зачем она бак занимается?
Вот. Сейчас я отвечу на вопрос, потом четко мне задайте вопрос. Вот. И также туласи, оно настолько могущественно, что на него благоприятно смотреть, ощущать аромат тулости, все благоприятно. Касаться благоприятно. Думать, вспоминать, поливать, обходить, плясать, земельки подсыпать, рыхли землю, все благоприятно. Огораживать тулоси каким-то заборчиком от всяких козлов там и так далее, чтобы они не съели. Да, все благоприятно, все дает. Я могу как-нибудь провести вам семинарчик по тулоси. У меня из Хари Бхактивиласа очень интересные сведения о тулоси. Даже, смотрите, даже вот земля, которая находится на поверхности, непосредственно у ствола, она касается корней. Если мы просто берем вот эту вот землю, некоторые не знают, почему вот мы касаемся, колбу что-то подносим, не понимают, делают это просто, не понимают, что они делают. Если бы не понимали, они сразу, у них мозги бы заработали в нужном направлении. Когда мы берем землю с корней тулоси и наносим ее на тело, на лицо, можно на другие части тела, но обычно на лицо, на лоб наносят, то тогда в этот момент Господь Вишну настолько удовлетворен, что он готов исполнить любые желания. Можно попросить. Исполнит. Ну, может быть, не сразу, не через 5 минут, может, через 5 лет, но исполнит. Да.
А может тулость из этого дерева выйти сама?
Выйти?
Ну, вот я, например, такое слышала, что вот если, например, не преданный носит вот кантималу, да, то тулость, она может выйти, и это будет просто дерево.
Я вот в Хари Бхактивиласе не читал такого. Там очень много информации о тулоси, очень много шлок из разных писаний, пуран, очень много. Но такого вот я не знаю. Это я не знаю. Но, возможно, что, знаете, когда мы следуем практике, совершаем оскорбления, то нам приходят не те плоды, которых мы хотим. Мы хотим духовного счастья, но что-то духовное счастье не приходит, потому что оскорбление есть. То же самое человек, который носит тулоси, но совершает какие-то оскорбления, мясо там ест и так далее, она не хочет проявляться. Она не проявляется. И все же, благо он получает, потому что в шестой песне Шримад-Бхагаватам говорится, что если человек носит тулоси, то посланцы Бога смерти, которые забирают душу в ад, они даже близко не подходят. Им Ямарадж в смерти приказал не подходить даже близко, если человек носит тулоси. То есть есть и какие-то положительные моменты, есть отрицательные моменты. И вот я помню, у меня была такая веточка. Я знал, что благоприятно обходить тулоси. Я повторял мантру и просто клал эту тулоси просто на табуретку и вокруг табуретки ходил. И к чему это привело? Это привело к чему-то. Привело. Звонит один мой брат в Боге и говорит: мы с женой вырастили для тебя тулоси, срочно забирай. Это, знаете, как приказал. Я понял, что я не могу отказаться. Она пришла ко мне. Я просто веточку сухой обходил, и сама тулоси пришла ко мне. И одна преданная тоже рассказывала историю одну интересную. Тулоси, она может сделать человека преданным. Очень возвышенным человеком, верующим, глубоким может сделать. Это преданная, у нее высшее образование, факультет она иньяза закончила, великолепно знает английский язык, у нее была девочка, которая ходила к ней на курсы, и она занимала репетиторством с ней. Вот, и она начала этой девочке рассказывать про тулоси. Она говорит: а что за дерево у вас? Она говорит: вот такое-то дерево. Рассказала ей. Та рассказала маме. Мама привела ее и говорит: а можно у вас дерево волшебное посмотреть? Она показала ей ствол. Ой, говорит, какое красивое экибана. Она говорит: это не экибана, это тулоси. Это дерево, которое исполняет все желания. И они говорят: а мы бы хотели, говорит, тоже у себя иметь такое дерево. Говорит: ну ладно, хорошо. Вот семечко. Дали ей книгу про тулоси, есть специальная книга, как выращивать тулоси, ухаживать за ней. Они посадили с дочкой и начали аккуратненько поливать. И в какой-то момент появились листочки, они начали ухаживать, как им сказали, очень бережно, аккуратно. При ней не ругаться ни в коем случае. То есть все должно быть окутано любовью вокруг. Вот. И очень скоро они сказали: ну вот мы книжку про тулоси прочитали, еще что-нибудь есть у вас почитать? Вот, им дали другие книги, они начали книги прочитать. о самосознании. И стали преданными. Преданными. Просто семечко Туласи. Проявилось, и все. Туласи начала действовать.
Можно вопрос?
Да, вот вы давно.
Вот такой вопрос, что мы считаем, что остановимся, четыре принципа соблюдаем, но это еще не факт, что мы там не родимся вновь, то есть все равно не обороче. А тут вдруг положили они
Громче положение.
А тут вот такая вот якобы мелочь, да, положение веточку, и человек пошел на райские планеты и вообще в духовный мир. А где же справедливость, позвольте спросить?
Справедливость? Здесь вопрос не о справедливости, а вопрос о могуществе и милости. То есть милость, она обладает огромным могуществом. И вот точно так же, как у полубогов, например, есть свои носители. Например, у Брамы лебедь, он может с огромной скоростью в считанные секунды миллиарды миль может пересечь на этом лебеде. У Шивы это бык, да? У Ганги, это кто у Ганги? Крокодил, да? Я вот все путаю. У Ганги то ли черепаха, то ли крокодил. Ну, крокодил, да? То есть какие-то носители. У Ганеши там мышка и так далее, носители. И точно так же преданный, он является носителем. Он является носителем милости или носителем преданности или носителем бхакти. И он может распоряжаться этой. Он, если он несет, он может распоряжаться. Это так же, как вы, например, несете корзину яблок. И вам захотелось, ребятишки какие-то бегают. Вы захотели, понравился вам какой-нибудь мальчик. Вы дали ему яблоко.
То есть это вопрос удачи. Будет милость или
нет? Это зависит, с одной стороны, это от удачи этого человека зависит, может быть. Может быть, в прошлой жизни он что-то сделал такое, что он достоин этой милости. А с другой стороны, у преданного есть свобода выбора. И он может выбрать, кому дать милость. Может выбрать. Ему понравился этот мальчик. Просто мальчик красивый. Женщина, они любят детей. Мальчиков любят. Мальчик красивый. Вот, дам-ка ему милость. А другой человек видит, какой-то бомж пьяный валяется. Он думает, какое падшее положение, как он страдает. Надо ему тоже милости дать. Как, например, один человек на глазах у нас, ну так, я не знаю, что это за человек, его сбивает трамвай. Сбивает трамвай, он летает метров на 8, смерть сразу же. Мы тоже подбежали на ухо, Харе Кришна, удача. Просто преданные проявили сострадание, имена Бога ему в ухо в момент смерти. Вот. И сразу же карма, рушится сразу же карма, все меняется. Несколько секунд, все меняется абсолютно. Даже выражение лица меняется. Это вопрос, это говорит о том, что преданный очень могущественный. Это как царь. Как царь. Ведут преступника казнить, а потом он подумает, ну ладно, чего казнить? Отменяю, не будем казнить. Также преданный. Видит человек, погибает, идет в ад. Ну что в ад? Зачем в ад? Нет, не пойдет в ад. Рей Кришна, все, не пойдет в ад. Это могущество, огромное могущество. Иногда преданный проявляет больше могущества, чем сам Господь Бог. Господь смотрит, ну это такой грешник, место ему в аду, надо исправить его, а преданному жалко, и преданный, Харе Кришна, и Господь руками разводит, ну что поделаешь, все, ничего не поделаешь, спасен.
А как спасти душу, которая самоубийством закончила жизнь?
Интересный момент.
Назад.
Интересный момент, что происходит. На самом деле есть определенная категория. Это те, кто те, кто покончили жизнь самоубийством. В эту категорию идут наркоманы, идут алкоголики, идут. То есть алкоголь и наркомания – это добровольное разрушение собственного тела. То есть человек добровольно принимает это все, разрушает печень, разрушает там легкие, еще что-то, все разрушает добровольно. Например, я вот недавно услышал, что у нас в стране такая статистика, что в год от отравления алкоголем умирает 300 тысяч человек, целый город. Представляете, целый город просто умирает. В день где-то 80 человек умирает от алкоголя, от отравления. И так человек принимает, но он не соображает, конечно, что он делает, но так или иначе он сам разрушает тело наркотиками. И потом он получает тело привидения. Это очень интересный опыт. То есть, с одной стороны, он находится в тонком теле. Если вы, например, его хотите огреть чем-то тяжелым, ничего не получится. Пролетает мимо. Все. Он такой неуязвимый, его невозможно убить. Невозможно. Но с другой стороны, у него остаются вот эти желания. У него остается желание есть, желание пить, желание общаться с другими живыми существами, желание заниматься сексом и так далее, и так далее, и так далее. Но он этого не имеет, он не может этого. Он не может пить, он не может есть, он не может спать. И поэтому он находится в таком адском состоянии, у него жажда во рту, пить хочется, он не может. Хочется есть, он тоже не может. Как однажды жили два брата, и один был алкоголиком, а другой, ну, пьяницей. Знаете, чем пьяница от алкоголика отличает? Вот. Ну, пьяница у того, знаете, такое бытовое пьянство. Раз в неделю там стаканчик выпьет, и стабильно. Как мы вот практикой стабильно занимаемся, да? Уровень такая твердая вера, да, когда стабильно уже много лет. У него тоже такая стабильная вера, что раз в недельку нужно пропустить. Вот алкоголик этот уходит в запой, и он вообще не контролирует себя. Он может там, если этот раз в неделю по стаканчику, и все, я знаю свою норму, то алкоголик, он может там в день напиться, потом ему плохо, потом нужно из похмелья выходить, потом опять вот такие вот волны ужасные. Вот и вот этот алкоголик оставляет тело. Оставляет тело. А тот, что интересно, тот еще выпивал, но как-то с преданными он начал общаться, вот что-то книги начал читать. И он приходит к нему вот в этом тонком теле, ночью прям приходит, и в таком в прозрачном теле приходит. И говорит: слушай, брось пить, брось мясо есть, будешь таким, как ты. Ты не представляешь, как это тяжело. Пить хочется, есть хочется, ничего не можешь. И ничего с собой поделать не можешь. И просто как неприкаянный туда-сюда шатаешься. Ужасное состояние, бросай срочно. И вот он потом пошел к преданным, преданные ему все рассказали. Вот, и он взял за него, вычитал мантру 16 кругов, и он перестал к нему приходить. Он получил новое тело. Вот я знаю тоже одного человека, он очень известен у нас. Но я не буду говорить имя его. Так получилось, что он покончил жизнь самоубийством. И он начал приходить во сне преданным. И начал говорить, что как он сильно страдает. Я сказал: помогите, помолитесь за меня, ну хоть что-то сделайте. Вот. И я помню, приехал в это место, и мне рассказали об этом. Это был как раз день явления Кришны накануне. Я говорю: тогда давайте сделаем так. Вот ради него я буду полностью поститься. И ночью не буду спать. Будем молиться за него, петь будем. Вот как мы сейчас это делаем. И ради него. Если кто-то хочет, присоединяйтесь ко мне. И преданные присоединились. Нам человек 20. На ночь осталось человек 8. И мы вот это вот провели. Все. Посвятили ему киртан, спели Хари Кришна ради него. И через пару дней, или через день даже, я в другой город уже уехал, он приходит ко мне во сне. Он приходит ко мне во сне сияющий, улыбающийся. Начинает обнимать меня, трясти, благодарить, говорить спасибо. Вот я понял, что он получил новое рождение. Поэтому вот эта вот ночь, она очень могущественна для... Даже если человек, он пил, курил, другие угол ерундой занимался. Вот очень большая вероятность, что он пойдет в низшие слои этой Вселенной, на низшие планеты пойдет, и ничего хорошего там нет. И он там будет страдать еще в десятки, в сотни раз больше, чем здесь страдал. И достаточно за такого человека просто Хари Кришна вместе сказать, и все, он оттуда. Представляете, его разрывают на части, у него тонкое тело, его разрывают на части, и он не умирает. Больно, голову отрывают, руки отрывают, больно. Или живьем его там пожирают какие-то живые существа, начинают. Какие-то скорпионы, какие-то там собаки, волки, стервятники, разрывают его. Потом ему дают отдохнуть, тело срастается очень быстро, и снова начинается. И представляете, просто ради такого человека говоришь: «Харе Кришна!»
«Харе Кришна!»
И все, стервятники разлетаются, собаки разбегаются, скорпионы уползают, он улетает. Он такого могущества святого имени Бога, он очень могущественный. То есть, если мы не верим в это наши проблемы.
То есть, если нет, вот как, если ситуация ситуация такова, что нет вокруг преданных, да, вот не имеет возможности провести такой сантехон, то просто заучишь.
Человек просто. Руки, да? Поэтому самые лучшие друзья это преданные. Если есть преданные, что я вот знаю, даже вот на ночное бдение приходят, и говорят, неделю назад у меня там какой-то друг, алкоголик, наркоман, оставил тело, давайте за него помолимся. Понятно, он или в форме привидения, или куда-то в адский мир уже давно ушел. Это понятно, он там страдает, мучается. Вот за него просто ночью, вот эту ночь, Харе Кришна, Хари Бол, и все, улетает.
Я о том, что если ситуация такая, что нет рядом преданных, нет возможности сантехну провести, что делать? Ты сам один можешь человеку вытащить из круги, да?
А если хотя бы один преданный есть, это уже удача. Хотя бы один. Я уже не говорю об обществе преданных. Можно за него круги прочитать, да, можно круги прочитать.
16 достаточно.
Да, ой, да, да, нормально.
Ну, 32 надежно.
Я вам расскажу одну историю, раз у нас ужастики такие пошли. Расскажу реальную историю. Я ее как-то рассказывал, но я вот вижу, многие, похоже, не слышали эту историю. Один молодой человек стал преданным, начал практиковать. Но так получилось, что они с женой вместе практиковали. Но так получилось, что они жили в семье его отца. А отец был православным священником. И они им жить просто не давали. Вот вы антихристы такие, вы предали, там продали, оскорбляли их всяко. В конце концов, он не выдержал, они переехали в другой город вместе с женой, чтобы их больше не трогали. И вдруг приходит сообщение, что его отец оставил тело, и он приезжает на похороны. Он приезжает на похороны и видит, он смотрит на лицо отца, и у того настолько скорбная печать, что он понимает, что ничего хорошего вообще, он пошел.